Виктор Алексеевич знал, что придется пойти ко всеночной. Такой праздник, и Дареньке будет грустно, если он не пойдет.
Стало темнеть, и Даренька сказала, что хочет поехать в Вознесенский монастырь. Почему непременно Вознесенский? Она сказала, смутясь, что так надо, что там очень уставно служат, поют как ангелы, и она уже обещалась. Он пошутил, а не назначено ли у ней свидание? Она сказала, что там предел в честь Рождества Иоанна Крестителя, а он родился по ангельскому вещанию от неплодной Елизаветы. Там упокояются 12 младенчиков, царевин и 16 цариц, даже на кровле башенки в корону. Младенчикам молятся, когда в таком положении. И еще поясок. Если носить с подспудных мощей благоверной княгине Ефросине, то разрешает. Даренька смутилась и умолкла. Он спросил, ну так что же разрешает? Поясок она пытливо взглянула. Не смеется ли он над ней? В милых глазах ее робко таилось что-то. Вера, надежда. И он подавил улыбку. Она шепнула смущенно. В полумраке лампу еще не зажигали, светила печка доверчивым детским шепотом, что разрешает неплодие, и будут родиться детки. Он обнял ее нежно, она заплакала.
В Вознесенском монастыре служба была уставная, долгая. Виктор Алексеевич вспомнил про поясок и улыбнулся. Он поглядел на Дареньку. Она повела ресницами, и оба поняли, что спрашивают друг друга: «Помнишь? Помнишь? Помнишь?» Чистые голоса юниц целомудренно славили: «И звездой учаруся, тебе кланитеся солнцу правды».
Много чудес совершается у иконы преподобной Ефросинии, и те, кто приходит с верой, надеждой, со своей скорбью к преподобной, всегда уходят радостные и утешенные. Те чудеса, которые являют преподобной, связаны либо с отроками, либо с детьми, и очень много чудес связано с женщинами, которые не имеют возможности родить, и неродящие матери слышат крик собственных детей и утешаются своей земной жизни.
Вознесенский девичий, или, как его еще называли, Стародевичий, был устроен в Московском Кремле на рубеже 14-15 веков. Разрушен в советский период в 1929-м. Каким он был, этот самый известный и самый почитаемый женский монастырь? По счастью, сохранились гравюры, старые фотографии и даже реконструирован его внешний вид конца 16 века. Красиво и грандиозно. Но только ли архитектурная красота притягивала сюда богомольцев, как тянула Дареньку, героиню самого таинственного романа Ивана Шмелева «Пути небесные»? Знаменитый русский писатель закончил его первую часть в 1936 году в эмиграции в Париже. Изгнанник, всю жизнь тосковавший по родине, его монастырям и храмам, он, скорее всего, описал свои собственные ощущения от монастырской всеночной, от уставного пения монахинь, от необыкновенной благодати, которая покрывала каждого приходящего в Вознесенский монастырь.
Вознесенский монастырь – это великокняжеское уединенное келье, такое молитвенное место, келье в самом широком смысле. Не зря Александр III сказал, что Москва – храм, а Кремль – алтарь ея.
Московский Кремль – явление уникальное, характерное только для Руси. То есть это такое русское явление. Это центр культуры и центр православия.
Начало строительства Вознесенского монастыря было положено великой московской княгиней Евдокией уже после кончины ее супруга Дмитрия Донского.
Недалеко от чудового монастыря, практически они граничили стена к стене, ближе к Спасской башне Московского Кремля. У нас нет прямой даты. Если брать по документам, то запись по Вознесенскому собору, то есть по центральной части этого монастыря, относится к 1396 году. Вот эта дата, 1396 год, она устоялась в литературе.
Эта обитель должна была стать венцом праведных дел великой княгини Евдокии. Здесь она мечтала найти земной покой. И только в мае 1407 года великой княгине удалось совершить давно задуманное. Летописи называют великую княгиню Евдокию славной чудотворицей. Так могло ли обойтись это святое событие без чуда?
И ей явился архангел Михаил, который возвестил о скорой ее кончине и о повелении от Господа принять ей монашеский постриг. Каким образом было это чудо совершено, об этом не описывают и не рассказывают нам летописные источники. Однако что-то произошло такое, которое очень сильно повлияло на преподобную, так что, говорит нам предание, она потеряла дар речи. И условными знаками показала, что ей необходимо после этого написать икону ангела. Несколько раз писали икону, но преподобная говорила, что это не то. И только тогда, когда написали икону архангела Михаила с клеймами, с житием и с теми чудесами, которые совершил архангел Михаил, преподобная перекрестилась, приложилась к этой иконе, и к ней возвратилась речь. После этого она сказала всем, что ей необходимо принять монашеский постриг со смирением в основанной ей Вознесенской обители.
Всего лишь полтора месяца довелось великой княгине быть простой монахиней Ефросинией. 7 июля по старому стилю 1407 года она скончалась и была, как и завещала, погребена в основанном ею монастыре. Под его устройство Евдокия Дмитриевна отдала свои великокняжеские палаты возле Фроловских, ныне Спасских ворот, где провела в супружестве с Дмитрием Ивановичем 22 счастливых года.
Брак Дмитрия Донского – это брак все-таки политический. Митрополит Алексий сделал максимум для того, чтобы создать династический союз между Великим княжеством Московским и Владимиро-Нижегородским княжеством. Династический брак, но брак оказался по любви. Это, в общем, что называется, просто повезло.
В Вознесенском монастыре со времени Евдокии Ефросинии Московской начинается загадочная и весьма запутанная история прославленной русской святыни – иконы Пресвятой Богородицы Одигитрия или Смоленская.
По преданию является в меру и подобие точным списком самой прославленной византийской святыни. В XIV веке Дионисий Суздальский заказывает в Константинополе два списка прославленной константинопольской святыни. И оба эти списка отправляются на Русь. Принято считать, что обе эти иконы попали одна в Нижний Новгород, другая в Суздаль. Но после смерти Дионисия, который был связан тесными духовными узами с Евдокией, вдовой Дмитрия Донского, икона Одигитрия, список Константинопольской святыни, переезжает куда? В Москву, в Вознесенский женский монастырь, основанный как раз Евдокией. Находилась она, вероятно, в иконостасе и была одной из главных святынь.
Местом великих исторических воспоминаний называл Московский Кремль и ее святые обители наш знаменитый историк Николай Карамзин. Стараниями великих князей и княгинь, царей и цариц, Вознесенский монастырь стал самым блестящим, самым богатым женским монастырем.
У Вознесенского монастыря был свой особый статус, что игуменья имела право без доклада входить к великим князьям и великим княгиням.
Вознесенский монастырь играл важную бытовую роль в жизни женской части высшего кремлевского эстеблишмента той эпохи. Это придворный монастырь. Судя по записям, которые, к счастью, сохранились, к монастырю обращались зачастую с очень, скажем так, сложными вопросами. Именно Вознесенский монастырь был главной структурой, которая сужала деньги под залог драгоценностей великим княгиням. Понятно, что великая княгиня не пойдет к ростовщику закладывать свои драгоценности. А здесь все оставалось в стенах Кремля, в стенах монастыря, скажем так, предельно закрытая банковская деятельность, скажем так.
Продолжила постройку Вознесенской обители невестка Евдокии Московской великая княгиня Софья Витовтовна, дочь знаменитого и воинственного литовского князя Витовта.
У Софьи Витовтовны был очень трудный период в жизни после смерти мужа. Ей пришлось опекать своего маленького сына, который пытался сесть на Великокняжеский престол, но в это время его взрослый дядя Юрий Дмитриевич пытался отнять у него власть. Знать в это время разделилась. Многие считали, что юный великий князь недостоин престола, а он должен принадлежать его взрослому дяде, имевшему уже заслуги перед страной. Начались лихие годы, период феодальной войны. Противостояние привело к серьезным военным столкновениям. И несколько раз Василий II, ее сын, лишался престола. Его отправляли в изгнание вместе с Софьей Витовтовной и его юной женой. Следует отметить, что Василий II женился на Марии Ярославне, когда той было только 12 лет. То есть, естественно, что опорой всей семьи была Софья Витовтовна. Юный сын, еще более юная невестка, и вот Софья Витовтовна – главная опора их власти. Только в самом конце жизни, лет 10, у Софьи Витовтовны было для того, чтобы заниматься строительством обителей. Следует отметить, что в эти даже мирные периоды Софья Витовтовне приходилось возглавлять оборону города, потому что сын уезжал в Вологду, чтобы собрать какие-то полки. А Софья Витовтовна возглавляла оборону Москвы от ордынцев.
В глубокой старости великая княгиня Софья ушла в Вознесенский монастырь и приняла постриг с именем Ефросиния. Должно быть, в память о своей великой предшественнице. А вот в Схиме монахиня Ефросиния выбрала имя Синклитикия, что означает «светоносная». Всю свою жизнь мать хотела быть ясным светом для своего сына Василия, которого лишили зрения, выколов глаза его собственные родственники, и лишь по ее вине.
Она не смогла окончательно достроить этот монастырь, а смогла только возвести стены храма и даже не успела покрыть его куполом.
8 лет спустя, после кончины Софьи Витовтовны в 1453 году, Вознесенский собор выгорел в пламени очередного московского пожара. И вместе с ним чудотворная святыня – икона Богоматерь Смоленская. Лишь в 1467 году, простояв 5 лет недостроенной, обитель была восстановлена ее невесткой, великой княгиней Марией Ярославовной, верной супругой Василия II, прозванного за слепоту темным, едва ли не самой забытой женщиной в русской истории.
Для воссоздания драгоценной обители, потерю которой великая княгиня Мария Ярославна так горько оплакивала, был приглашен Василий Ермолин. Матери знаменитого государя Ивана III, не менее знаменитой зодчий, пообещал все дело исправить и решился на невероятно смелый, особенно для того времени, поступок.
Василий Ермолин, первый реставратор российский, русский. Ермолину пришла совершенно замечательная мысль не рушить то, что от храма осталось, а облечь старые стены в новые и тем самым сохранить первоначальный объем храма.
Когда современники увидели эту великолепную его постройку, то были просто поражены. Это вот была заслуга Марии Ярославны. И поскольку ее были собственные средства, то вот это дало ей возможность реставрировать весь монастырь, отстроить вот эти кельи, отстроить какие-то служебные помещения. Она сама была постриженницей этого монастыря. Монастырь процветал.
За год до кончины Марии Ярославовны в Вознесенскую обитель возвращается и обгоревшая драгоценная святыня, икона Пресвятой Богородицы, Смоленская.
Обгорела, но осталась ее доска. На этой доске в 1483 году пишет в меру и подобию, чудную, как в Царьграде, как отмечают летописи, икону прославленный живописец, изумительный художник Дионисий. Это так важно для нас, потому что доска, которую мы исследуем, она хранит следы пожара. Поэтому мы имеем древнюю доску, на которой находился список с древнейшей византийской одигитрии, и на этой доске в меру и подобие точности, даже копируя, так сказать, вот греческие надписи, создал свое повторение великий мастер Дионисий. Икона, которая сейчас находится в Третьяковской галерее, принадлежит не только кисти Дионисия, и не только там собранию Третьяковской галереи, но она принадлежит той эпохе, тому времени, когда созидается образ и российского государства, и, конечно, центр его, Московский Кремль, и Успенский собор, и женский Вознесенский знаменитый монастырь.
Державные успехи Москвы, объединение вокруг нее русских земель, покорение Золотой Орды связаны с именем сына Марии Ярославовны Иваном III. В 1464 году по его заказу все тем же знаменитым Василием Ермолиным было выполнено резное каменное украшение для Фроловских, Спасских ворот с изображением Георгия Победоносца.
То время, о котором мы говорим, просто дышало героической силой Георгия, и купец-путешественник Ермолин мог видеть это изображение на Генуэзской крепости в Сураже, затем в Галате. Это Генуэзский квартал в Константинополе. И есть сведения, что когда-то врата столицы итальянского возрождения Флоренции венчал тоже святой Георгий. Изображение святого Георгия становится настолько почитаемо, что сделалось православной святыней.
Однако тот же Иван III, женившийся вторым браком на византийской принцессе Софии Палеолог, объявляет себя наследником Великой Православной империи. Он вводит обряд венчания на русское царство, именует себя в грамотах зарубежным посланником «царем» и, наконец, присоединяет к старинному гербу Москвы, всаднику с копьем, герб византийских императоров – двуглавого орла. Теперь именно он красуется на Фроловских, Спасских воротах. А каменное изваяние всадника переносится в Кремль и устанавливается на возвышенном месте Вознесенского монастыря.
Софья Палеолог, видимо, не принимала какого-то особого участия в этой обители, поскольку больше ей нравилось строиться Сергиев монастырь, туда она постоянно совершала поездки, а Вознесенский монастырь был вне поля ее зрения.
А вот их сын Василий III покровительствовал всем монастырям, но особенно Кремлевскому Вознесенскому.
Государь Василий III был необыкновенно привязан к Вознесенскому монастырю, что вполне объяснялось любовью русских к отеческим гробам. А уж женские захоронения, материнские, почитались особо. До Петровского времени великими московскими князьями и царями сохранялся благочестивый обычай. Ходатые имели право положить на женское погребение грамоту прошения. Причем взять эту грамоту мог только сам государь. А просьба в таком случае становилась просьбой материнской.
В 1527 году в любимом монастыре государь Василий III строит еще один храм – великомученика Георгия Победоносца.
В то время, когда Москва и Коломна отстраивались после нашествия Мухаммед-Гирея. Не случайно храм посвящен Георгию Победоносцу, потому что силы небесные помогли Москве вообще сохраниться.
Тогда же, имея в виду сохранение исторической памяти о гербе Московского царства, каменная икона, как ее тогда называли, великомученика Георгия Победоносца, переносится в новопостроенный Георгиевский храм. Так Вознесенский монастырь стал на века хранителем старинного московского герба.
Стала такая вот надверная икона. Это потрясающее произведение декоративно-прикладного искусства, скульптура, хранится с 1930 года в Третьяковской галерее. Вот этот вот фрагмент.
В 1518 году великий князь Василий III, как почитающий своих прародительниц, приказал своему любимому итальянскому архитектору Оливизу Фрязину построить новый собор на месте старого. Так что Вознесенский собор перестраивал тот же зодчий, что возводил и Архангельский собор.
Архитектура Вознесенского собора перекликается и транслирует архитектуру Архангельского собора Московского Кремля. Особенности в построении храма, они замечательно все были описаны, о том, что там были и хоры, и то, что храм стоял отдельно, и сами кельи, сооружения, которые были вокруг этого монастыря, они меняли свой облик на протяжении разных времен.
Конечно, их облик меняется. Увы, очередной московский пожар почти уничтожил гениальное творение Оливиза Фрязина, знаменитый Вознесенский собор.
После пожара уже в конце XVI века при Федоре Иоанновиче в 1587 году он фактически был выстроен заново, но в него были включены части первоначального Алевизовского собора. Юго-восточный угол, он сохранился алевизовский.
Итак, в истории Вознесенской женской обители наступает новая эра, блистательная и трагическая, связанная с интереснейшими именами царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, Ирины Годуновой, которая 9 дней правила Россией, и, конечно, первого выборного русского царя Бориса Годунова. При царе Федоре Иоанновиче, не имевшем в браке с Ириной детей, Вознесенский собор перестраивается как точная копия, как некая архитектурная реплика Архангельского собора.
В Москве московским постройкам, я думаю, что покровительствовала Ирина Годунова. И при Федоре Ивановиче, так сказать, на средства казны, монастырь был существенно перестроен, новый совершенно храм был возведен, были заново иконостас и стены расписаны. Он приобрел богатое убранство внутреннее. Это была заслуга в основном Ирины Годуновой, ну и Федора, который дал эту возможность привести этот монастырь просто в цветущее состояние.
Во время строительства этого собора появляется, ну, так называемый годуновский стиль. Это уже эпоха Бориса Годунова.
Безусловно, Борис Годунов, брат царицы, считавшийся негласным правителем России, не мог остаться в стороне от реставрации главного царского женского монастыря. Скорее всего, именно царский Шурин был главным покровителем нового строительства и даже пригласил своего придворного, любимого зодчего.
Мы предполагаем, что собор этот строил знаменитый зодчий Федор Савельевич Кононов, руке которого принадлежит множество известнейших в это время построек. Он же завершал колокольню Ивана Великого при Борисе Годунове. Есть предположение, что именно он построил храм Василия Блаженного, то есть десятую церковь, пристроенную к храму Троицы и Покрова. Он же строил стены Смоленска, он же строил стены Белого города, целый ряд храмов в Москве и в ближайшем Подмосковье, в основном для семьи Годуновых. А почувствовать вот как раз-таки всю деталировку, все профили итальянские, он как раз-таки мог при восстановлении Вознесенского собора.
Так укреплял свои позиции при дворе Борис Годунов. Он всеми способами старался подчеркнуть свое родство с царским родом. А поскольку Архангельский собор был усыпальницей для царей, а Вознесенский для цариц, он и велел выстроить женскую усыпальницу как копию государевой, равной ей по статусу.
Конечно, и подчеркивание легитимности власти. Именно поэтому он этот стиль и полюбил, и воспроизводил.
И обратите внимание, Ирина Годунова после кончины царя Федора выбрала местом своего пострижения в монахини Новодевичий монастырь. Там она и жила. Однако после кончины Ирины, монахини Александры, ее погребли с надлежащими царскими почестями. И именно в Вознесенском соборе монастыря, рядом с ее предшественницами из великокняжеского рода Рюриковичей. Значимость обоих храмов, Архангельского и Вознесенского, уравнивалась.
На протяжении разных веков архитектура монастыря менялась, были многочисленные пожары, изменения, строительство, но неизменным оставалось одно – это то, что это место было святым, и это было место захоронений великих цариц, княгинь.
В своем цветущем, благополучном состоянии монастырь находился весьма долго. У него был, что называется, большой запас прочности.
Много было пожертвовано в монастыре деревень, там, властей, сел. То есть этот монастырь стал одним из самых богатых и процветающих. Считался элитный монастырь, туда постригались женщины наиболее знатные.
Но внезапно скончался царь Борис Годунов. Был жестоко убит его сын, царевич Федор. Наступало смутное время. И Вознесенский монастырь вместе со всей страной стал свидетелем великих государственных потрясений и женских трагедий. 20 июня 1605 года в Москву торжественно въезжает монах Растрига Григорий Отрепьев, Лжедмитрий I, выдававший себя за царевича Дмитрия, последнего сына Ивана Грозного.
По велениям самозванца в Москву, сюда, в Кремль, привезли мать царевича Дмитрия, царицу Марию Нагую и Никиню Марфу. В Вознесенском монастыре для матери якобы
чудом спасшегося царевича были устроены роскошные палаты. Ей назначили весьма щедрое содержание. А сам Гришка Отрепьев, этот Лжедмитрий I, чтобы доказать близкое их родство, каждый день приходил к ней с поклоном справиться о здоровье любезной маменьки.
Главная ее роль в тот суд состояла в том, что она должна была признать Лжедмитрия своим сыном. Это давало опору его власти, и поэтому он вызволил Марию из очень отдаленного захудалого монастыря, привезли в Москву с огромным почетом. Царицы, так сказать, ходя и в монашестве, она себя чувствовала там вот соправительницей своего сына.
У стен древней царской Вознесенской обители встречала инокиня Марфа свою будущую невестку, польскую авантюристку Марину Мнишек.
Для Марины Мнишек там построили какие-то помещения, поскольку полагалось ей до свадьбы жить при свекрови будущей. И там она прожила приблизительно неделю. Значит, осваивала обычаи вот русского двора. Там ей шили тоже свадебные платья. Ну, Марфа Нагая знакомила ее с особенностями вот русского церемониала свадебного.
Продолжение этой авантюрной и драматической истории всем известно. Лжедмитрий I был убит. Марина Мнишек едва спаслась бегством. Марфа же, Нагая, отреклась от своего признания, и ей простили это предательство. Предательство интересов страны. Она осталась жить в Вознесенском монастыре вплоть до своей кончины.
По окончании смутного времени в 1613 году в Вознесенском монастыре поселилась великая старица инокиня Марфа, мать первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. Именно ей предстояло привести в порядок древнюю московскую святыню и заняться ее благоукрашением. Вначале для царской матери приготовили палаты Марины Мнишек, но старица, узнав, кто здесь жил для нее, от столь великой чести, в кавычках, конечно, отказалась.
Монастырь был в запустении. В Москве были поляки, они все грабили, все ценности вывозили, продовольствие. Небольшое количество инокинь, которые были в монастыре, голодали вместе со всеми. Монастырь был в это время доведен до плачевного состояния. Великая государыня старица Марфа занялась восстановлением собора, восстановлением кельи. В монастыре появились новые монахини. Все они тоже занимались вот шитьем, занимались вышиванием. Это стало каким-то определенным профилем этого монастыря вот на то время. Самое интересное, что для нее оборудовали крестовую палату при монастыре, в которой хранилось очень много всевозможных реликвий. Когда приезжали какие-нибудь представители духовенства из Палестины там, или из Константинополя, то для нее привозили всевозможные священные вещи. У нее там хранилось это даже от жезла Моисея какие-то вот куски, там, значит, очень много было крестов-мощевиков, всевозможных икон ценных, от гроба Господня какие-то куски там были у нее. Палата была, значит, ну, главным вот этим священной реликвией, может быть, всего монастыря. Я думаю, что великая государыня старица Марфа очень много сделала для обители, для того, чтобы она восстановилась полностью после смуты и стала таким священным местом.
Вероятно, тогда же при Вознесенском соборе появился предел Михаила Малеина, покровителя царя Михаила Федоровича. Но в 1617 году был выстроен отдельно стоящий деревянный храм, примыкающий к Спасской башне.
В 1634 он был заменен каменным, и причем строил его знаменитый зодчий Бажин Огурцов, который только что закончил верхнюю часть Спасской башни. Бажин Огурцов после этого перекладывает своды Успенского собора и строит теремной дворец. То есть это значение зодчего. Это один из самых видных и плодовитых зодчих XVII века.
Есть все основания полагать, что царь одел храм в камень в память о матери, старице Марфе, которую он безмерно любил и был сильно к ней привязан. Более того, государь устроил в церкви предел в честь Федора Пергийского, небесного покровителя своего отца, патриарха Филарета. Вообще, 17 век – время весьма активного строительства Вознесенской обители. Таким образом, первые Романовы подчеркивали свое прямое родство с домом Рюриковичей, почитая место погребения царицы Анастасии Романовны, первой супруги царя Ивана Грозного.
80-е годы 17 века преобразили полностью весь облик Московского Кремля. Он настолько интенсивно в этот момент перестраивается. В 17 веке формируется тот облик, который уже нам известен по многочисленным рисункам Федора Алексеева, Делабарта и других художников начала 19 века. Строится южный фасад Вознесенского монастыря, обращенный к Москве-реке, который воспринимался из-за Москворечья и являлся фрагментом главного фасада Кремля. В 1686 году строится трапезная надвратная Екатерининская церковь.
Правда, некоторые историки сомневаются в точности этой даты. Не могут они назвать и причину такого посвящения. Хотя она очевидна, Романовы всегда почитали великомученицу. И в Теремном дворце была маленькая домовая Екатерининская церковь, только для царевен и цариц.
Эти два храма, Екатерининский, значит, с юга-запада, и храм Михаила Малеина с северо-востока, они примыкали к Георгиевскому храму, вот тому самому, который построил Василий III. И такая вот удивительная диагональная как бы композиция, она раскрывалась при входе в Кремль через главные Спасские ворота. Эти храмы они встречали входящих в Кремль сразу с правой стороны и оказывали на него, на входящих в Кремль, сильнейшее впечатление. И завершила ансамбль Вознесенского монастыря в конце 17 века колокольня. Она была построена в 1694 году. Дошедшие до нас фотографии показывают ее уже обезображенной после Троицкого пожара 1737 года, когда она утратила свой шатровый верх. Но то, что она была шатровой, свидетельствуют две гравюры. Одна из них Мейерберга, другая Бликланда. Колокольня Вознесенского монастыря, она завершила ансамбль композиционного центра Москвы, который состоял из собора Василия Блаженного, Спасской башни и колокольни Ивана Великого.
В начале XIX века митрополит Платон Левшин решил перестроить церковь великомученицы Екатерины. Церковь должна была стать совершенно новой, неузнаваемой. Автором ее проекта считается знаменитый Карл Росси, автор многих архитектурных ансамблей в Санкт-Петербурге. Это его единственная работа в Москве. Грандиозное сооружение, по размерам не уступающее соборному храму, было выполнено в готическом стиле.
Собор Великомученицы Екатерины прошел довольно длительный путь строительства. Он замысливался, как храм, конечно, готический, так он, собственно, и выглядит на старых дореволюционных фотографиях. Собор был увенчан башенками, стены были в изящном декоре, которые придавали всей постройке, как всякой готической, легкости и изящества. Храм начат был в 1808 году, но война 12-го года прервала его строительство, и закончен он был только в 1817 году московским архитектором Алексеем Бокаревым. И это было когда-то одно из лучших зданий в готическом стиле в Москве.
После войны с Наполеоном в Вознесенском соборе в 1822 году была устроена роскошная драгоценная рака с мощами основательницы монастыря, преподобной Евдокии Ефросинии, великой княгини Московской, щедро украшенная подношениями благотворителей. Преподобная княгиня оставалась матерью всех – больных и слабых, богатых и обездоленных, стариков и детей. И сколько случаев чудодейственной помощи преподобной помнит этот монастырь. Сколько бесноватых, расслабленных, незрячих нашло исцеление у мощей Московской святой.
Великая княгиня Евдокия была поистине народной святой. Ни в одном церковном документе вы не найдете официального акта о ее прославлении. Прославил великую княгиню сам народ, как это сделала в своих бессмертных стихах великая Анна Ахматова. Плотно сомкнуты, губы сухие, жарко пламя 3000 свечей. Так лежала княжна Евдокия на душистой сапфирной парче. и, согнувшись, бесслезно молилась, и о слепеньком мальчике мать, и кликуша без голоса билась, воздух силясь губами поймать. А пришедший из южного края черноглазый, горбатый старик, словно к двери небесного рая, к потемневшей ступеньке приник.
Великие князья и цари, готовясь к исповеди, шли к гробнице преподобной и просили прощения. Гробницу посещали российские императоры Александр I, Александр II, Николай II с Александрой Федоровной, последний русский государь. Будущий страстотерпец дважды преклонял колени пред гробницей преподобной в Великую Субботу. В присутствии московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны, государь беседовал с настоятельницей Вознесенской обители игуменей Евгенией. Император принял здесь хлеб-соль и посетил детский приют для девочек-сирот при обители.
Чистый четверг они провели в Вознесенском монастыре, где готовились пасхальные подарки, красили яйца. Елизавета Федоровна и императрица Александра Федоровна делали пасхальные подарки. Причем делали они их так тщательно и так много, что задержались до позднего вечера. И у фрейлины Елизаветы Федоровны Веры Клид-Михель остались воспоминания о том, сколько труда, сердца и любви было вложено в эти пасхальные подарки, как помогали монахини, как игуменья Евгения принимала участие в этих трудах, и насколько были поражены монахини тем, что великая княгиня и императрица вместе с ними трудились для того, чтобы принести праздник в дома тех людей, кого они почтили своими подарками.
Глубокие, искренние отношения связывали игуменью монастыря Евгению Виноградову с великим князем Сергеем Александровичем. Они писали друг другу письма. Игуменья Евгения рассказывала о своих знаменитых золотошвейных мастерских. Обсуждали даже бытовые мелочи.
К ней в ризницу пошли императрица Александра Федоровна и Елизавета Федоровна, тщательно изучали образцы рукоделий, вышивок и других различных церковных предметов и принадлежностей. И Елизавета Федоровна была вообще ярой сторонницей того, чтобы все эти древние рисунки, все древние орнаменты обязательно фиксировались. И она это неоднократно об этом в письмах писала и говорила об этом вслух, что это наше огромное достояние. Те шедевры, которые содержат древние ризницы, в частности, ризницы Вознесенского монастыря.
Но не только цари и князья. Многие тысячи русских людей полюбили это место и поклонялись не только мощам преподобной, но и молились об упокоении княгинь и цариц, чьи останки находились в усыпальнице Вознесенской обители до тех пор, пока их не потревожили в новые жестокие времена.
Вознесенский монастырь стал усыпальницей для великих княгинь. Монахини, пока монастырь был действующий, ухаживали за их могилами, хотя какие-то были подвальные части, а какие-то были, так сказать, и в самом храме. По схеме можно увидеть, что вот все белокаменные вот эти гробницы великих княгинь и цариц, они-то были, в общем, на наземной части.
7 июля по старому стилю 1907 года в Кремле праздновали 500-летие со дня кончины преподобной великой княгини Евдокии Ефросинии. За эти годы тысячи инокинь и послушниц прошли монашескую школу и упокоились в кремлевской обители. Этот праздник оживил в памяти верующих образ молитвенницы за русскую землю.
Накануне, после божественной литургии, крестным ходом с принесением иконы Вознесения Господня все направились из Вознесенской обители в Архангельский собор для возложения иконы на гробницу Дмитрия Донского. А вечером в обители было всенощное бдение, во время которого молящиеся стояли с зажженными свечами.
Саму праздничную божественную литургию служил московский митрополит Владимир Богоявленский. Через Красную площадь прошел многолюдный крестный ход. Было прочитано послание от государя Николая II и принесены царские подарки. От императорского дома Романовых юбилейные торжества возглавляла великая княгиня Елизавета Федоровна. уже вдова великого князя Сергея Александровича, взорванного террористами.
Когда множество молящихся собралось на Соборной площади Кремля, когда были вынесены святыни из всех соборов, когда шествовал огромный крестный ход, Елизавета Федоровна шла в первых рядах паломников. Она принесла в дар золотую лампаду для мощей преподобной. Она принесла драгоценности для украшения покрова, которые вышивали монахини. Она принесла гирлянды цветов. Каких же цветов гирлянды принесла Елизавета Федоровна? Она прекрасно разбиралась в цветах, очень их любила. У нее были свои предпочтения, так же, как у великого князя Сергея Александровича. И она сама плетет эту гирлянду из белых роз и васильков. Васильков – любимых цветов Сергея Александровича.
И никто не предполагал в то великое стабильное время, что скоро все так резко изменится.
1917 год, он открывает совершенно новую страницу в истории Московского Кремля. И Кремль буквально сразу ощутил на себе вот приближающиеся грозные времена. Для Кремля очень сложно прошли октябрьские революционные события. Вот Москва первые дни ноября 1917 года, она была в буквальном смысле охвачена огромным количеством уличных боев. И в эпицентре событий, естественно, оказался Московский Кремль. Апогеем этого противостояния стал штурм Московского Кремля, на который пошло большевистское правительство. Кремль подвергся прямому артиллерийскому обстрелу, в результате которого, конечно, очень многие исторические памятники святыни Московского Кремля пострадали.
Снарядами были разрушены стены и купола храмов Вознесенского монастыря. А в марте 1918 года в Московский Кремль переехало советское правительство.
Приезжает целый аппарат новых государственных органов власти. Это ВЦИК, Всероссийский центральный исполнительный комитет, это Совет народных комиссаров, все наркоматы. Оно и сюда въехали на постоянное место жительства все советское руководство и большое количество советских служащих, которые так или иначе работали в Московском Кремле, обслуживали аппараты, высшее советское руководство. Вот огромное количество людей приезжает и поселяется в Московском Кремле.
Это обстоятельство в корне меняет судьбу Вознесенского монастыря. В октябре того же года он был закрыт.
В течение 1918 года покинули Кремль все священнослужители. Те помещения, которые раньше занимались ими, их кельи, они были все превращены в жилые помещения для новых жильцов Кремля. Это прежде всего обслуживающий персонал. В Вознесенском монастыре расположился лечебно-санитарное управление Кремля.
Как полагают историки, последние его насельницы нашли приют при церкви Лефортовской больницы. Они каким-то чудом тайно вынесли из Вознесенского монастыря икону Богоматерь Казанская с драгоценным мощеяком, в котором сохранялись волосы Пресвятой Богородицы. Церковная утварь, священные книги и спрятать все это на своем маленьком подворье. Однако большевики учинили там обыск и все найденное переместили в оружейную палату.
В апреле 1929 года по инициативе коменданта Кремля Рудольфа Петерсона правительственная комиссия, в которую входили Климент Ворошилов, Василий Шмидт, Авель Янукидзе, осмотрела здание Чудова и Вознесенского монастырей Малого Николаевского дворца и постановила их снести.
Очень быстро принимается решение, достаточно сжатые сроки, и музейные работники, вот общественность, которая пыталась сохранить, отстоять и Вознесенский, Чудов монастырь, пыталась как-то воздействовать, говорить что о том, что это будут утрачены уникальные памятники, она едва успела вынести содержимое этих монастырей.
И все же в декабре 1929 года прозвучал первый и единственный взрыв, положивший начало масштабному разрушению уникальных памятников. Погибли все церкви многострадального Вознесенского Девичьего и Чудова мужского монастырей.
Мы не очень представляем себе православную сакральность Кремля. Два разрушенных монастыря, конечно, вот эту вот сгоничную связь несколько изменили. Любой крестный ход начинался на Соборной площади, от Успенского собора, дальше в Чудов монастырь, вдоль его парадного фасада, дальше вдоль женского Вознесенского монастыря заход к главному собору Вознесенского монастыря. Вознесенский монастырь таким образом становился первой точкой после Соборной площади, где останавливался крестный ход. Это поклон гробницам великих княгиней. Дальше выход на Красную площадь через Святые Спасские ворота. После выхода из Спасских ворот крестный ход подходил к Лобному месту. Лобное место – это некий символ горы Голгофы. Дальше двигался к Покровскому собору, ну, он известен как собор Василия Блаженного. И дальше после Василия Блаженного возвращался через Спасские ворота в Кремль, и лишь пройдя опять мимо двух монастырей, заходила процессия на Соборную площадь, и дальше поклонение в Архангельском соборе уже могилам праотцов, то есть великим князьям, царям.
На месте разрушенных кремлевских монастырей архитектор Иван Рерберг построил здание военной школы имени ВЦИК.
Архитектурно был избран стиль, чтобы оно гармонировало, перекликалось в какой-то степени с созданием сената. Кстати, военная школа имени ВЦИК, она совсем недолго занимала это здание, потому что уже в 1935 году она покидает Московский Кремль. Ну и в дальнейшем оно уже использовалось разными государственными учреждениями и просуществовало до начала 21 века.
Предвидя подобный исход событий, архитектор Николай Померанцев, член комиссии по сохранению и раскрытию древних памятников, добился выделения денежных средств на обмеры и фотофиксацию монастырских построек, на обследование захоронений великих княгинь и цариц. Был спасен и дивный пятиярусный иконостас Вознесенского собора, перенесенный в храм 12 апостолов. Каким образом удалось архитекторам Петру Максимову и Николаю Соболеву за несколько дней сделать обмеры древнейших святынь, непонятно. Это был не просто титанический труд, но и гражданский подвиг. Их имена достойны вечной памяти. Работы, произведенные бесстрашными патриотами, позволяют сейчас представить достаточно точно, какими же были драгоценные жемчужины Москвы. Тогда же за считанные дни были вывезены белокаменные саркофаги с останками великих княгинь и цариц в подземную палату Архангельского собора, так называемую «судную палату», где они пребывают и ныне. Мощи же преподобной Ефросинии долгое время считались утраченными.
В новое время было особое отношение к преподобной Ефросинии Московской, и русское сердце, оно и страдалось о том, чтобы возродилось такое широкое почитание матушки Ефросинии. Поэтому стали совершаться чудеса. Одно из таких великих чудес – это чудо обретения мощей преподобной Ефросинии Московской.
И 28 мая 2008 года обретенные мощи преподобной Ефросинии Московской торжественно, крестным ходом, были перенесены в предел мученика Уара Архангельского собора.
Покойный патриарх Московский и всея Руси Алексей II перенес мощи преподобной Ефросинии. Это было личное участие патриарха, его патриаршее служение, которое настолько подняло дух москвичей и вообще всех тех, кто почитает преподобную Ефросинию. Вот, и мы обрели возможность ей молиться, поклоняться, просить ее о помощи. Святейший патриарх Алексей не случайно говорил всем о том, что необходимо иметь образ преподобной Ефросинии, особенно современным женщинам, научиться от ней подлинному служению, настоящему деланию. Она в себе вместила образ и матери, и верной жены, и государственного деятеля, и той, которая непрестанно служила всем, кто окружает ее.
Вот такая она, уникальная и загадочная история Вознесенской девичьей обители и по сей день сохраняющая молитвенную благодать ее обитательниц. От великих знаменитых женщин, верно служивших православию, семье и отечеству, и до простых, смиренных монахинь, главным своим долгом почитающих божественную любовь. Быть может, исчезнувший монастырь вскоре откроет нам и свои новые тайны. Нынешний 14-й административный корпус, стоящий на месте разрушенных Чудова и Вознесенского монастырей, находится в стадии демонтажа. и, по всей видимости, несколько лет продлятся интереснейшие археологические раскопки.
Я думаю, что подземные помещения церковные, а под землей, ну, как минимум, два церковных помещения сохранилось. Правда, они относятся к Чудовому монастырю. Это церковь, в которой был похоронен великий князь Сергей Александрович, церковь, которая была освящена в честь Сергия Радонежского. Она находится под уровнем современной брусчатки Ивановской площади. И пещерная небольшая церковь. Так что, даст Бог, мы сможем увидеть их в результате вот огромной археологической работы, которая предстоит в Кремле.
Вторую часть своего романа «Пути небесные» Иван Шмелев завершил в послевоенном 1947 году. Сколько же лет прошло со дня трагической гибели Вознесенского монастыря, а память о нем все еще щемила душу великого русского писателя. Поездка разбила Дареньку. Пролежав 2 дня, она сказала, что хочет поговеть. Едет в Вознесенский монастырь, там ночует у знакомой монахини. На следующий день она вернулась успокоенной, просветленной, очень хотела есть, но сперва вкушала теплую просфору, особенно душистую, вознесенскую, и запивала ее к огурцам теплотцой.